Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестные произведения известных авторов. О Генри. Пока ждет автомобиль. Как только начало смеркаться, в этот тихий уголок тихого маленького парка опять пришла девушка в сером платье. Она села на скамью и открыла книгу, так как еще с полчаса можно было читать при дневном свете. Повторяем, она была в простом сером платье. Простом ровно настолько, чтобы не бросалась в глаза безупречность его покроя и стиля. Негустая вуаль спускалась с шляпки в виде тюрбана на лицо, сиявшее спокойной, строгой красотой. Девушка приходила сюда в это же самое время и вчера, и позавчера, и был некто, кто знал об этом.
Молодой человек, знавший об этом, бродил неподалеку, возлагая жертвы на алтарь случая в надежде на милость этого великого идола.
Его благочестие было вознаграждено, девушка перевернула страницу, книга выскользнула у нее из рук и упала, отлетев от скамьи на целых два шага.
Не теряя ни секунды, молодой человек алчно ринулся к яркому томику и подал его девушке, строго придерживаясь того стиля, который укоренился в наших парках и других общественных местах и представляет собой смесь галантности с надеждой, умеряемых почтением к постовому полисмену на углу. Приятным голосом он рискнул отпустить незначительные замечания относительно погоды. Обычная вступительная тема, ответственная за многие несчастья на земле. И замер на месте, ожидая своей участи.
Девушка не спеша окинула взглядом его скромный аккуратный костюм и лицо, не отличавшееся особой выразительностью. «Можете сесть, если хотите», — сказала она глубоким, неторопливым контральто. «Право, мне даже хочется, чтобы вы сели. Все равно уже темно и читать трудно. Я предпочитаю поболтать».
Раб случая с готовностью опустился на скамью. «Известно ли вам?» Начал он, изрекая формулу, которой обычно открывают митинг-ораторы в парке. «Что вы самая что ни на есть потрясающая девушка, какую я когда-либо видел. Я вчера не спускал с вас глаз. Или вы, деточка, даже не заметили, что кое-кто совсем одурел от ваших прелестных глазенок?»
«Кто бы вы ни были, — произнесла девушка ледяным тоном, — прошу не забывать, что я леди. Я прощаю вам слова, с которыми вы только что обратились ко мне. Я предложила вам сесть. Если мое приглашение позволяет вам называть меня деточкой, я беру его назад».
«Ради бога, простите!» — взмолился молодой человек. Самодовольство, написанное на его лице, сменилось выражением смирения и раскаяния. «Я ошибся, понимаете. Я хочу сказать, что обычно девушки в парке... Вы этого, конечно, не знаете, но...»
«Оставим эту тему. Я, конечно, это знаю. Лучше расскажите мне обо всех этих людях, которые проходят мимо нас, каждый своим путем. Куда идут они? Почему так спешат? Счастливы ли они?»
Молодой человек мгновенно утратил игривый вид. Он ответил не сразу. Трудно было понять, какая, собственно, роль ему предназначена. «Да, очень интересно наблюдать за ними», — промямлил он, решив, наконец, что постиг настроение своей собеседницы. «Чудесная загадка жизни, да. Одни идут ужинать, другие в другие места. Хотелось бы узнать, как они живут».
«Мне нет», — сказала девушка. «Я не настолько любознательна. Я прихожу сюда посидеть только за тем, чтобы хоть ненадолго стать ближе к великому, трепещущему сердцу человечества. Моя жизнь проходит так далеко от него, что я никогда не слышу его биения. Скажите, догадываетесь ли вы, почему я так говорю с вами, мистер...»
«Паркинстекер», — подсказал молодой человек и взглянул вопросительно и с надеждой.
«Нет, сказала девушка, подняв тонкий пальчик и улыбнувшись. «Она слишком хорошо известна, нет никакой возможности помешать газетам печатать некоторые фамилии. И даже портреты. Эта вуалетка и шляпа моей горничной делают меня инкогнито. Если бы вы знали, как смотрит на меня шофер всякий раз, как думает, что я не замечаю его взглядов. Скажу откровенно, существует всего 5 или 6 фамилий, принадлежащих к святая святых. И моя по случайности рождения входит в их число. Я говорю вам все это, мистер Стекенпот».
«Паркинстекер», — скромно поправил молодой человек.
«Мистер Паркинстекер, потому что мне хотелось хоть раз в жизни поговорить с естественным человеком, с человеком, не испорченным презренным блеском богатства и так называемым высоким общественным положением. Ах, вы не поверите, как я устала от денег. Вечно деньги, деньги. И от всех, кто окружает меня. Все пляшут, как марионетки, и все на один лад. Я просто больна от развлечений, бриллиантов, выездов, общества, от роскоши всякого рода».
«А я всегда был склонен думать, — осмелился нерешительно заметить молодой человек, — что деньги должно быть все-таки не дурная вещь».
«Достаток в средствах, конечно, желателен. Но когда у вас столько миллионов, что...» Она заключила фразу жестом отчаяния. «Однообразие, рутина. Вот что нагоняет тоску. Выезды, обеды, театры, балы, ужины. И на всем позолота, бьющего через край богатства. Порой даже хруст льдинки в моем бокале с шампанским способен свести меня с ума».
Мистер Паркинстекер, казалось, слушал ее с неподдельным интересом. «Мне всегда нравилось читать и слушать о жизни богачей и великосветского общества. Должно быть, я немножко сноб, но я люблю обо всем иметь точные сведения. У меня составилось представление, что шампанское охлаждают в бутылках, а не кладут лед прямо в бокалы».
Его замечание, видно, позабавило ее от души. «Да будет вам известно, — объяснила она снисходительным тоном, — что мы, люди праздного сословия, часто развлекаемся именно тем, что нарушаем установленные традиции. Как раз в последнее время модно класть лед в шампанское. Эта причуда вошла в обычай с обеда у Уолдорфа, который давали в честь приезда татарского князя. Но скоро эта прихоть сменится другой. Неделю тому назад на званом обеде в Мэдисон-авеню возле каждого прибора была положена зеленая лайковая перчатка, которую полагалось надеть, кушая маслины».
«Да, — признался молодой человек смиренно, — все эти тонкости, все эти забавы интимных кругов высшего света остаются неизвестными широкой публике».
«Иногда, — продолжала девушка, принимая его признание в невежестве легким кивком головы, — иногда я думаю, что если б я могла полюбить, то только человека из низшего класса, какого-нибудь труженика, а не трутня. Но, безусловно, требования богатства и знатности окажутся сильнее моих склонностей. Сейчас, например, меня осаждают 2. Один из них — герцог немецкого княжества. Я подозреваю, что у него есть или была жена, которую он довел до сумасшествия своей необузданностью и жестокостью. Другой претендент — английский маркиз, такой чопорный и расчетливый, что я, пожалуй, предпочту свирепость герцога. Но что побуждает меня говорить все это вам, мистер Паркинстекер?»
«Паркинстекер», — едва слышно пролепетал молодой человек. «Честное слово, вы не можете себе представить, как я ценю ваше доверие».
Девушка окинула его спокойным, безразличным взглядом, подчеркнувшим разницу их общественного положения. «Какая у вас профессия, мистер Паркинстекер?»
«Очень скромная, но я рассчитываю кое-чего добиться в жизни. Вы это серьезно сказали, что можете полюбить человека из низшего класса?»
«Да, конечно. Но я сказала, могла бы. Не забудьте про герцога и маркиза. Да, ни одна профессия не показалась бы мне слишком низкой, лишь бы сам человек мне нравился».
«Я работаю, — объявил мистер Паркинстекер, — в одном ресторане».
Девушка слегка вздрогнула. «Но не в качестве официанта». Всякий труд благороден, но личное обслуживание, ну, вы понимаете, лакеи и...
Нет-нет, я не официант. Я кассир в... Напротив, на улице, идущей вдоль парка, сияли электрические буквы вывески «Ресторан». Я служу кассиром вон в том ресторане.
Девушка взглянула на крохотные часики на браслетке тонкой работы и поспешно встала. Она сунула книгу в изящную сумочку, висевшую у пояса, в которую книга едва помещалась. «Почему вы не на работе?»
«Я сегодня в ночной смене. В моем распоряжении еще целый час. Но ведь это не последняя наша встреча, а? Могу я надеяться?»
«Не знаю. Возможно. А впрочем, может, мой каприз больше не повторится? Я должна спешить, меня ждет званый обед, потом ложа в театре. Опять, увы, все тот же неразрывный круг. Вы, вероятно, когда шли сюда, заметили автомобиль на углу возле парка, весь белый».
«И с красными колесами?»
«Да, я всегда приезжаю сюда в этом авто. Пьер ждет меня у входа. Он уверен, что я провожу время в магазине на площади по ту сторону парка. Представляете вы себе путы жизни, в которой мы вынуждены обманывать даже собственных шоферов? До свидания».
«Но уже совсем стемнело, а в парке столько всяких грубиянов. Разрешите мне проводить...»
«Нет, если вы еще хоть сколько-нибудь считаетесь с моими желаниями, вы останетесь на этой скамье еще 10 минут после того, как я уйду. Я вовсе не ставлю вам это в вину, но вы, по всей вероятности, осведомлены о том, что обычно на автомобилях стоят монограммы их владельцев. Еще раз до свидания». Быстро и с достоинством удалилась она в темноту аллеи.
Молодой человек глядел вслед ее стройной фигуре, пока она не вышла из парка, направляясь к углу, где стоял автомобиль. Затем, не колеблясь, он стал предательски красться следом за ней, прячась за деревьями и кустами, все время идя параллельно пути, по которому шла девушка, ни на секунду не теряя ее из виду.
Дойдя до угла, девушка повернула голову в сторону белого автомобиля. Мельком взглянула на него, прошла мимо и стала переходить улицу.
Под прикрытием стоявшего возле парка кэба молодой человек следил взглядом за каждым ее движением.
Ступив на противоположный тротуар, девушка толкнула дверь ресторана с сияющей вывеской. Ресторан был из числа тех, где все сверкает, все выкрашено в белую краску, всюду стекло, и где можно пообедать дешево и шикарно. Девушка прошла через весь ресторан, скрылась где-то в глубине его, и тут же вынырнула вновь, но уже без шляпы и вуалетки. Сразу за входной стеклянной дверью находилась касса. Рыжеволосая девушка, сидевшая за ней, решительно взглянула на часы и стала слезать с табурета. Девушка в сером платье заняла ее место.
Молодой человек сунул руки в карманы и медленно пошел назад. На углу он споткнулся о маленький томик в бумажной обертке, валявшийся на земле. По яркой обложке он узнал книгу, которую читала девушка. Он небрежно поднял ее и прочел заголовок «Новые сказки Шахерезады». Имя автора было Стивенсон. Молодой человек уронил книгу в траву и с минуту стоял в нерешительности. Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинувшись на подушки, и сказал шоферу три слова. «В клуб, Анри!»
Не включенное в курс литературы. Внеклассное чтение.
К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
О Генри. Трубный глаз. Одну часть этого рассказа можно найти в архиве полицейского управления. Другая же извлечена из конторы одной газеты. Как-то раз, недели через две после того, как миллионер Нордкрасс был найден мертвым у себя дома, убитый грабителями, убийца, безмятежно прогуливавшийся по Бродвею, вдруг встретился лицом к лицу с сыщиком Барни Вудсом.
«Ты ли это, Джонни Кармен?» — спросил Вудс, уже 5 лет страдавший на людях близорукостью. «Я самый!» — сердечно воскликнул Кернан. «Да ведь это Барни Вудс, старый Барни Вудс из Сен-Джо! Ну, брат, покажись-ка! Что ты поделываешь здесь, на Востоке? Неужели можно было доехать зайцем до самого Нью-Йорка, а?» «Я уже несколько лет как живу в Нью-Йорке», — сказал Вудс. «Я служу сыщиком в городской полиции».
«Ну-ну», —
сказал, улыбаясь и весь сияя от удовольствия, Кернан, и похлопал сыщика по плечу.
«Зайдем к Мюллеру», — сказал Вудс, — «и отыщем там спокойный уголок. Я с удовольствием поболтаю с тобой».
Было без нескольких минут 4. Отлив из конторы еще не начался, и они нашли в кафе укромное местечко. Кернан, хорошо одетый, с несколько хвастливым и самоуверенным видом, сел напротив маленького сыщика, обладавшего светлыми выцветшими льняными усиками и косыми глазами, и одетого в шевиотовый костюм из магазина готового платья.
«Чем ты теперь занимаешься?» — спросил Вудс. «Ты уехал из Сен-Джо за год до меня». «Продаю акции моего медного рудника», — сказал Кернан. «Я, может быть, открою здесь контору».
«Ну-ну-ну.
Итак, старина Барни теперь нью-йоркский сыщик. Тебя всегда тянуло к этому. Ты ведь и в Сен-Джо служил в полиции после того, как я уехал, не правда ли?»
6 месяцев», — сказал Вудс. «А теперь еще один вопрос, Джонни. Я довольно внимательно следил за твоими похождениями с тех пор, как ты обработал это дело в гостинице в Саратоге. И я не помню, чтобы ты когда-нибудь пускал в ход револьвер. Почему ты убил Нордкросса?»
Кернан несколько минут пристально и сосредоточенно глядел на кусочек лимона в стакане виски с содовой. Затем взглянул на сыщика с неожиданной кривой, но радостной улыбкой.
«Как ты догадался, Барни?» — спросил он с восхищением. «Честное слово, я думал, что я обделал это дело так чисто и гладко, что комар носу не подточит. Неужели я оставил там где-нибудь свою визитную карточку?»
Вудс положил на столик небольшой золотой карандаш в виде брелока.
«Я его тебе подарил на Рождество в последний год, когда мы проводили праздники вместе с Сен-Джо. У меня до сих пор твой прибор для бритья. Эту штучку я нашел под ковром Нордкросса в комнате. Предупреждаю тебя, чтобы ты был осторожен в своих словах. Мы когда-то были друзьями, но теперь я должен исполнить свой долг. Тебе придется сесть на электрический стул за Нордкросса». Кернан рассмеялся. «Счастье мне не изменило», — сказал он. «Кто бы подумал, что именно старина Барни следит за мной?»
Он сунул руку под пальто, но Вудс в ту же минуту приставил ему к боку револьвер.
«Убери эту штуку», — сказал Кернан, морща нос. «Я только провожу одно исследование. Говорят, нужно 9 портных, чтобы создать человека. Но достаточно 1 портного, чтобы его погубить. В кармане этого пиджака есть дырка. Я снял этот карандаш с цепочки на случай какой-нибудь схватки. Спрячь револьвер, Барни. И я тебе скажу, почему мне пришлось застрелить Нордкросса. Этот старый болван погнался за мной в холл, стреляя в пуговицы на моей спине из поганого маленького револьверишки 22-го калибра, и мне пришлось остановить его. Старуха-то была прямо Дуся. Она просто лежала себе в кровати и, не пикнув, глядела, как исчезло ее 12-тысячное ожерелье. И только когда я взял тоненькое золотое колечко с гранатом $3, она стала ныть, как нищая, умоляя меня оставить ей его. Я уверен, что она вышла за старика Нордкросса по расчету. Все они трясутся вот так над какой-нибудь пустяковиной, сувениром от человека, которого любили в молодости. Всего нашлось 6 колец, 2 брошки и часы с цепочкой. 30 на 30. «Я предупредил тебя, чтоб ты не говорил лишнего», — сказал Вудс.
«О, это ничего», — сказал Кернан.
Все барахло у меня в чемодане в гостинице. А теперь я скажу тебе, почему я так откровенно говорю тебе обо всем. Да потому что это совершенно для меня не опасно. Ты мне должен $1000. И даже если бы ты хотел меня арестовать, у тебя рука не поднялась бы».
«Я не забыл», — сказал Вудс. «Ты отсчитал мне тогда 20-50, не поморщившись. Я когда-нибудь тебе заплачу. Эта 1000 спасла меня. Когда я тогда вернулся домой, они уже начали выносить мою мебель на тротуар».
«И потому», — продолжал Кернан, «ты, будучи Барни Вудсом, благородным как золото человеком, должен играть честно, и ты не смеешь пальцем пошевельнуть, чтобы арестовать человека, которому ты должен. О, в нашем деле приходится изучать не только системы замков и задвижек на окнах, а также и людей. Ну, теперь сиди смирно, пока я позову лакея. Вот уже год или два, как меня постоянно мучит жажда. Это меня прям беспокоит. Если меня когда-нибудь поймают, счастливые ищейки придется делить славу со стариной виски. Но я никогда не пью на работе. А теперь, покончив с делами, я могу со свободной совестью раздавить стаканчик-другой с моим старым другом Барни. Что выпьешь?»
Лакей принес графинчик и сифон и опять оставил их вдвоем.
«Значит, ты требуешь услуги за услугу?» — сказал Вудс, задумчиво катая указательным пальцем маленький золотой карандаш по столу. «Придется отпустить тебя. На тебя у меня рука не поднимется. Здорово я теперь должен сдрейфить, Джонни. Да ничего не поделаешь. Если бы я отдал тебе эти деньги. Но я не отдал их. И этим все сказано. Ты меня однажды выручил, и я обязан отплатить тебе тем же».
«Я так и знал», —
сказал Кернан, поднимая стакан и самодовольно улыбаясь.
«У меня верный глаз на людей. За твое здоровье, Барни!»
«Я думаю», — спокойно продолжал Вудс, точно думая вслух, «что если бы наши денежные счеты были сведены, все деньги во всех банках Нью-Йорка не могли бы заставить меня выпустить тебя из рук».
«Я это знаю», — сказал Кернан. «Поэтому-то я и уверен, что от тебя-то опасность мне не угрожает».
«Большинство людей», — продолжал сыщик, «косо смотрят на мое ремесло. Его не причисляют к искусствам или благородным профессиям, но я всегда как-то глупо гордился им. И вот тут-то я и сел в лужу. Оказалось, что я прежде всего человек, а потом уже сыщик. Придется мне отпустить тебя, а потом подать в отставку. Ну что же, я думаю, я сумею получить место фургонщика. Твоя 1000 долларов теперь еще дальше от тебя, чем раньше, Джонни. Сделай милость, держи ее у себя», — с видом щедрого благодетеля сказал Кернан. «Я с удовольствием совсем забыл бы этот долг, но я знаю, что ты сам этого не захочешь. Счастливый это был для меня день, когда ты занял у меня деньги. А теперь довольна об этом. Завтра с утренним поездом я уезжаю на запад. Я знаю там одно место, где мне удастся сбыть нордкроссовские сверкачи. Выпей-ка, Барни, и забудь горе. Мы с тобой повеселимся, пока полиция будет ломать себе голову над этим делом. Я сегодня жажду влаги, но я в руках, в неофициальных руках моего старого друга Барни. Позвоню лакею».
Под пальцами Кернана заработали сначала звонок, а потом и лакей. Чем дальше, тем больше проявлялись его дурные стороны. Неимоверное тщеславие и наглый эгоизм. Он раскрывал историю за историей про все свои удачные грабежи, хитроумные планы и гнусные преступления, пока, наконец, Вудс, несмотря на все свое близкое знакомство со злодеями, почувствовал, как в душе его растет сильное отвращение к этому вконец развращенному человеку, когда-то оказавшему ему благодеяние.
«Я, разумеется, для тебя обезврежен», — сказал наконец Вудс.
«Но я все же советую тебе некоторое время сидеть смирно. Нордкроссовское дело могут подхватить газеты. Этим летом в городе была настоящая эпидемия ограблений и убийств».
«К черту все эти газеты! Ни черта в них нет, кроме хвостовства и сапогов всмятку! А если они даже и займутся каким-нибудь делом, к чему это приводит? Полицию провести за нос нетрудно. Но что же делают газеты? Посылают на место преступления кучу репортеришек, а те отправляются в ближайший бар и пьют там пиво и снимают старшую дочь хозяина в вечернем платье. А потом помещают этот снимок под видом фотографии невесты молодого человека с 9-го этажа, которому показалось, что он услышал внизу какой-то шум в ночь убийства. Дальше этого газеты не идут в деле расследования преступлений.
«Ну не скажи», — задумчиво проговорил Вудс. «Некоторые газеты совсем не дурно работают в этом направлении. Вот, например, «Утренний Марс». Он раза 2-3 верно указал на преступника, и его поймали, когда полиция уже давно дала остыть его следам.
«Я сейчас докажу тебе», — сказал Кернан, вставая с места и выпячивая грудь. «Я докажу тебе мое мнение о газетах вообще и о твоем «Утреннем Марсе» в частности».
В шагах в 3 от их столика находилась телефонная будка. Кернан вошел внутрь и присел у телефона, оставив дверь открытой. Он нашел номер в книжке, снял трубку и вызвал центральную. Вудс сидел безмолвно, глядя на насмешливое холодное лицо, выжидательно склоненное над трубкой, и прислушиваясь к словам, произносимым тонкими жесткими губами, сложившимися в презрительную улыбку.
«Утренний Марс? Мне нужно поговорить с редактором». «Ах так? Так скажите ему, что это насчет убийства Нордкросса». «Редактор? Ладно. Я убийца старика Нордкросса». «Стойте! Не разъединяйте! Это совсем необычная мистификация». «О нет, опасности нет ни малейшей. Я сейчас все обсудил с одним моим приятелем, сыщиком. Я убил старика в 2:30 утра. Завтра этому будет 2 недели. Что? Приглашаете выпить с вами стаканчик? Эти шуточки лучше предоставьте вашему юмористу. Неужели вы не можете разобраться в том, смеется ли над вами человек или предлагает вам самую крупную сенсацию, которая когда-либо появлялась в вашем бездарнейшем листке, годном лишь на то, чтобы в него селедки заворачивать? Ну да, именно так. Это колоссальная сенсация. Но не можете же вы ожидать, чтобы я вам назвал свою фамилию и адрес?» «Почему?» «Да потому что вы, как я слышал, специализировались на разгадывании преступлений, от которых полиция становится в тупик». «Нет, это еще не все. Я хочу вам сказать, что ваш ерундовый, лживый, грошовый листок может проследить умного убийцу или разбойника не лучше, чем слепой пудель». «Что?» «Нет, это не редакция, соперничающей с вами газеты. Вы имеете эту информацию из первых рук. Убийство Нордкросса – мое дело. И драгоценности лежат у меня в чемодане. В гостинице, название которой не удалось установить. Вы же знаете это выражение, не правда ли? Совсем газетное. А ведь небось жутко вам стало, что таинственный злодей звонит к вам, великому могучему органу права и справедливости, и объявляет вам, что ваша газета – старая тряпка!» «Бросьте это! Вы не так глупы! Вы вовсе не считаете меня самозванцем! Я по вашему голосу слышу!» «Ну, слушайте, я вам скажу одну вещь, которая вам это докажет! Разумеется, весь ваш штат юных остолопов уже обследовал это дело во всех подробностях! У миссис Нордкросс на халате 2-я пуговица наполовину обломана! Я это заметил, когда снимал гранатовое кольцо у ней с пальца. Я принял его за рубин. Да бросьте эти штуки. Этот номер не пройдет».
И Кернан с дьявольской улыбкой повернулся к Вудсу.
«Я его подвинтил. Теперь он мне поверил. Он даже не прикрыл плотно рукой трубку, когда велел кому-то вызвать по другому телефону центральную и узнать наш номер. Я ему еще раз наддам жару, а потом мы улепетнем. Алло? Да-да, я все еще у телефона. Неужели вы думали, что я стану удирать от какой-нибудь вонючей паршивой газетки? Не пройдет 2 дней, как вы меня изловите, да? Бросьте вы меня, уморите. Вот что, Оставьте-ка взрослых людей в покое и занимайтесь своим делом. Вынюхивайте про всякие разводы, да про несчастные случаи в трамвае. И печатайте себе спокойно грязь и сплетни, которые дают вам ваш хлеб насущный. До свидания, дружище. Сожалею, что у меня нет времени заглянуть к вам. Я чувствовал бы себя в вашем дурацком заведении в полной безопасности. Он взбесился, как кошка, упустившая мышь, сказал Кернан, вешая трубку и выходя из будки. А теперь, барни, сынок, мы с тобой отправимся в театр и повеселимся, пока не настанет подходящее время, чтобы лечь спать. Мне нужно вздремнуть часика 4, а потом на западный поезд.
Приятели пообедали в ресторане на Бродвее. Кернан был доволен собой, он сорил деньгами, как сказочный принц. Затем они всецело погрузились в созерцание фантастической, роскошно поставленной оперетки. После этого ужинали с шампанским, и Кернан был наверху самодовольного блаженства. В половине четвертого утра они очутились в уголке одного ночного кафе. Кернан продолжал хвастаться, но уже несколько туманно и бессвязно. Вудс мрачно размышлял о том, что настал конец его полезной деятельности в качестве блюстителя закона. Но вдруг посреди этих размышлений он поднял голову, и в глазах его мелькнул луч идеи.
«Хотел бы я знать, возможно ли такая штука?» — сказал он про себя. «Хотел бы я знать...»
Вдруг относительная тишина раннего утра на улице была нарушена раздавшимися там слабыми, неясными звуками, которые прорезали тишину, как светлячки прорезают мрак. Одни становились громче, другие — тише. Они росли и замирали посреди грохота телег-молочников и редких трамваев. Когда они приближались, они становились пронзительными. Это были хорошо знакомые выкрикивания, имевшие множество разных значений для тех из погруженных в сон миллионов жителей большого города, которые, проснувшись, слышали их. В этих многозначительных криках, несмотря на их малый объем, таилась вся тяжесть мировой скорби и смеха, и восторга, и напряжения всего мира. Одним, скрывавшимся под защитой эфемерного покрова ночи, они приносили известие о грозном рассвете дня, другим, погруженным в счастливый сон, они возвещали о наступлении утра, более мрачного, чем самая темная ночь. Для многих богачей они оказались той метлой, которая смела все, что принадлежало им, пока горели звезды. Беднякам они приносили еще один день. По всему городу раздавались эти крики, резкие, звонкие, возвещая о новых возможностях, возникших при новом повороте колеса в механизме времени, и распределяя между спящими и еще беззащитными против судьбы людьми прибыль, мщение, горе, награды или роковой приговор, смотря по тому, что предназначал для них новый листок календаря. Пронзительные и вместе с тем жалобны были эти крики, как будто юные голоса скорбели о том, что в безответственных руках их владельца сосредоточено столько зла и так мало блага. И по улицам беспомощного города раздавались возвещающие миру новейшие постановления богов выкрикивания газетчиков. Трубный глаз прессы.
Вудс швырнул лакею 10 центов и сказал: «Достаньте мне утренний Марс».
Когда принесли газету, он взглянул на первую страницу, затем вырвал листок из записной книжки и начал писать на нем золотым карандашиком.
«Какие новости?» — зевая, спросил Кернан.
А Вудс перебросил ему через стол записку. На ней было написано:
«В контору газеты «Утренний Марс». Прошу уплатить за поимку Джона Кернана $1000, то есть сумму награды, причитающейся мне за его арест и изобличение. Бернард Вудс». «Я так и думал, что они это сделают». «Объявят награду», — сказал Вудс, «когда ты там разносил их по телефону». «Ну, Джонни, а теперь ты отправишься со мной в полицию». Thank you.
вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.
О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.